Все это случилось как во сне. В начале марта освободители еще пировали в Париже. В половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Гервек, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая дорожка к славе засыпана. Действительность сурово напомнила ему о его границе. Он понял, что его положение поэта, своей жены и бежавшего с поля диктатора было неловко. Ему приходилось переродиться или идти ко дну. Мне казалось, и вот где худшая ошибка моя, что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом больше, чем кто-нибудь. И мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил, впоследствии писал: «Я знаю жалкую слабость моего характера, твой характер яснее моего и сильнее, поддержи меня, будь мне старшим братом, отцом. У меня нет близких людей, я на тебе сосредоточиваю все симпатии, любовью, дружбой, из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей, да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя. В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя, в безграничной любви к близким моему сердцу». Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало, ведь и в Баденское восстание он шел не с тем, чтобы оставить своих товарищей в минуту боя, но, видя опасность, бежал. Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилий, ни жертвы, все может идти превосходно, целые годы, целая жизнь, но не попадайся ничего на дороге. Иначе быть беде, преступлению или стыду. Зачем я не знал этого тогда? К концу 1848 года Гервек стал у нас бывать почти всякий вечер. Дома ему было скучно. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она воротилась из Баденской экспедиции той уже, как поехала. Внутреннего раздумья о случившемся у нее не было. Она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива, как будто они возвратились после победы, по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно — недостаток денег и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта, но разорила в конец старика-банкира, ее отца. Она постоянно старалась рассеять мрачные мысли мужа. Ей в голову не приходило, что он только этими грустными мыслями и может спастись. Внешней подвижной Эмме не было потребности на эту внутреннюю, глубокую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим «или-или» всякий гордиев узел, с правой или с левой стороны, все равно, лишь бы как-нибудь отделаться и снова торопиться, куда. Этого-то они и сами не знают. Она врывалась средь речи или с анекдотом, или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная, что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того, чтобы из кокетства скрывать свою деловую смышленность, она кокетничала ею. Притом, надобно сказать, что она серьезного практического смысла нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и о материях очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании. Она постоянно жила на чеку, смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходимости жизни и даже здоровья и воспитания детей его капризам. Гервик, естественно, рвался из дома и искал у нас гармонического покоя. Он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся. Детям столько же, сколько нам. Он мечтал о том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии. И при всем этом, кроме одинакового или очень близкого понимания общих дел, в нас мало было сходного. Гервик как-то сводил все на свете на себя. Он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своем превосходстве. Все это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе, именно такой, как Эмма, который мог бы выносить холод и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься, сломя голову, и делать с улыбкой и покорностью, что прикажут. А я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их. Но этой женской кошачьей игры в досаду и объяснение, этой вечной жажды внимания, холенья, никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, непринужденность происходила тоже от самолюбия. Может быть, я им накликал беды на свою голову. Но оно так. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренне и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе. С крепкими мышцами и нервами я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку, но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры. При такой противоположности нельзя было представить, чтоб между мной и Гервигом не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими. Во-вторых, он меня совершенно обезоруживал грустным сознанием, что он виноват. Он не оправдывался, но во имя дружбы просил снисхождения к слабой натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме, она ревниво подтрунивала над этим. Наступил 1849 год. Кружение сердца. Мало-помалу, в 1849 году, я стал замечать в Гервиге разные перемены. Его неровный нрав сделался еще более неровным. На него находили припадки невыносимой грусти и бессилия. Отец его жены окончательно потерял состояние, спасенные остатки были нужны другим членам семейства. Бедность грубее стучалась в двери поэта. Он не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества. Эмма выбивалась из сил, занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи. И все это для того, чтобы он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых, но не шила детям белья для того, чтобы он обедал у провансальских братьев и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги, не зная, откуда они, и не желая знать. Я с ней бронился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему. Он упорно не понимал, а она сердилась, и все шло по-старому. Хоть он и боялся бедности до смешного, тем не меньше причина его тоски была не тут. в его плаче о себе постоянно возвращалась одна нота, которая, наконец, стала мне надоедать. Я с досадой слушал вечное повторение жалоб Гервига на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть, что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и даже от ее громкого голоса. Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне.